Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции», у микрофона Александр Захария. Центральной частью нашей программы является изучение Священного Писания Библии. Книги, писавшиеся на протяжении более чем 1600 лет 60 поколениями и более чем 40 авторами, жившими в разные исторические периоды. Наш христианский современник, писатель, журналист и проповедник Платон Харчла говорил: «Исследование Писания приводит человека к вере в Господа Иисуса Христа, утверждает и укрепляет в Божьей истине, предохраняя таким образом от всех видов лжеучений». Слушатель, я рад встречаться с вами снова и снова, особенно рад тем слушателям, которые впервые настроились на нашу радиоволну. Для них я готов в каждой радиопередаче сказать несколько слов об уникальности и величии этой книги книг Библии. Хочу обратить внимание тех, у которых еще нет этой книги вечного Бога и которые хотят принять участие в изучении Священного Писания ежедневно и систематически. Написав нам, вы сможете в скором получить ее. Наш адрес я оставлю в конце радиопрограммы. А теперь мы перейдем к ежедневному разделу нашей передачи, то есть к обзору почты. Дорогие слушатели, сегодня у нас письмо из города Тальное. Пишет письмо молодая девушка Людмила. И вот что она рассказывает в своем письме. Она говорит так: «Здравствуйте, мои наилучшие пожелания вам. Пишу я с небольшого городка, который затерялся между красивыми полями и нежными красивыми речушками в Черкасской области, в котором неплохо вживается и обыкновенный крестьянин, и наглые вульгарные бандиты. Вашу передачу мы начали слушать недавно и сразу же уверовали в ваше искреннее желание донести каждому Слово Божье. Мы все славим Бога, что вы есть, что у вас есть этот дар, и что мы имеем возможность слышать вас ежедневно и ваше поучение. Нам тяжело, очень тяжело, не с кем поделиться, потому что сочтут помешанными. Остается только молиться. Но мы рады, что все скоро окончится, и мы ждем Креста с нетерпением. Я хочу пожелать вам успеха, здоровья, терпения, Божьей благодати и большого счастья. И еще я хотела бы попросить, чтобы, если есть у вас такая возможность, выслали нам Библию. Заранее сердечно благодарю вас, большое спасибо, пусть благословит вас Господь. Людмила, мне 17 лет». Так пишет, друзья радиослушатели, Людмила, молодая девушка из города Тальное Черкасской области. Уважаемая Людмила, рады, конечно, твоему письму, твоим комментариям и твоему описанию прекрасной природы вашего региона. Да, друзья, мы все должны ожидать прихода Господнего и всегда быть рады. Апостол Яков говорит, чтобы мы были как те агрикультуры, как те сельскохозяйственники, которые ожидают урожай, то есть очень-очень долготерпеливы, и при том в постоянной молитве, потому что много может молитва праведного, как пишет апостол. Точно так, как в древности были пророки, точно так и мы сегодня должны с молитвой ожидать его второго прихода. Уважаемая Людмила, в тяжелые моменты нашей жизни мы должны вспоминать эти два примера из жизни. Долготерпение и молитва идут вместе. Это как бы два весла. Одним веслом нашу лодку по этим жизненным бурям трудно управлять, а вот с двумя веслами и мы будем смело и радостно проходить по жизни. Итак, в одной руке как бы у нас долготерпение, а в другой молитва. И вот вместе с этими добродетелями мы можем шагать по жизни, уважаемая Людмила. Ты пишешь, что вас никто не поймет и, наверное, назовут безумными. Ты знаешь, Людмила, что сам Христос это предсказал всем тем, кто думает идти за Ним. Он сам говорил, что если меня гнали, то и вас будут гнать. Так что, конечно, неудивительно, уважаемая Людмила, что если Христа злословили и на Христа плювали, обзывали самыми страшными словами и даже однажды обозвали самим Вельзевулом, то нечего удивляться, что его последователей тоже будут обзывать. Я, конечно, понимаю тебя, Людмила, и знаю, что тебе это очень-очень тяжело переносить. Но знай также, что почти все те, кто так поступает, они не знают, что делают. Вспомни Иисуса Христа на кресте, когда над Ним ругались и издевались. Иисус Христос в тот момент молился и просил Отца Небесного простить им, потому что они не знали, что делают. Не так ли и мы? Не так ли и мы должны поступать? Уважаемая Людмила, как бы тяжело ни было, все же тяжелее, чем Христу, нам никогда не будет. Знаешь почему? По двум причинам. Во-первых, это потому, что Христос на Себя взял всю тяжесть греха человеческого. И мы этого никогда не сделаем, никогда, потому что мы сами грешны. А во-вторых, это то, что Писание нам ясно говорит, что наши испытания нам посылаются по нашим силам. Господь никогда нам не пошлет того, что мы не выдержим или не вынесем. Уважаемая Людмила, пусть Господь поможет тебе в твоих тяжелых переживаниях и пошлет тебе большое благословение во всем этом. Друзья дорогие, вы только что прослушали наш краткий обзор почты, где я зачитывал письмо от молодой девушки, 17-летней Людмилы, и делал к этому письму краткие комментарии. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Всех вас, слушатели, приглашаю оставаться на нашей волне. Ну, слушатели, а теперь мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции» изучением Священного Писания. Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты, слушатели, и открыты на первом послании апостола Павла к Тимофею, как я вас просил на прошлом уроке, на прошлой лекции, чтобы вы прочитали хотя бы первых две главы этого первого послания апостола Павла. Итак, как всегда, мы, начиная новый отдел, слушатели, из Священного Писания, мы молимся, я прошу Господа благословения, чтобы Он благословил нас, изучая Его Слово. Мы знаем, что Слово Божье благословенно, но мы просим, чтобы Он нас благословил, чтобы наши сердца открылись, чтобы наш ум, чтобы все наше существо открылось для восприятия Его Слова. Поэтому помолимся, слушатели. Милосердный Отец наш Небесный, благодарим Тебя за откровение Слова Твоего грешным людям этого мира, за спасение, которое Ты совершил в Иисусе Христе, за дар вечной жизни и за Твою вечную любовь к нам. Благослови нас, передающих Слово Твое и всех слушающих Его. Прибудь с нами. Приготовь наш ум к воспринятию Твоих вечных откровений и Тебя самого в наши сердца, в нашу жизнь. В имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. Слушатели, первое послание к Тимофею, к изучению которого мы вот теперь приступаем, вводит нас в новый комплект посланий, написанных апостолом Павлом. Эти три послания, первое и второе послание к Тимофею и послание к Титу, названы пасторскими посланиями, потому что они заняты в основном делами поместных церквей. Вы найдете, что эти пасторские послания находятся в некотором контрасте, например, с посланием к Ефесянам. В них апостол Павел говорит о церкви как о теле, состоящем из верующих, которые во Христе, и в том славном, чудесном положении, которое они занимают. Церковь, друзья, которая невидима и которая состоит из всех верующих, составляющих тело Христово, обнаруживает себя здесь, на земле, в местных группах верующих в поместных церквях, друзья. Церковь – это не здание. Многие думают, что церковь – это лишь здание. Нет, слушатели, ошибаетесь, если вы так думаете. Церковь – это не здание, построенное по специальному образцу. Хотя нужно сказать, что для церкви нужно, конечно, место, где бы собраться. Церковь – это живой организм, слушатели. Это вы и я. Это те двое или трое или более, которые сошлись или соединились для того, чтобы вместе вести собрание, чтобы вместе славить Бога, чтобы вместе решать проблемы церкви. Это те, именно там, где Христос пребывает среди них. И поместная церковь, друзья, должна проявлять себя определенным образом, чтобы соответствовать требованиям ее главы, Господа Иисуса Христа. Эти три послания были написаны апостолом Павлом к его двум сотрудникам, Тимофею и Титу, которые явились плодом служения апостола Павла, приведшему их ко Христу. Апостол имел их при себе, как своих верных помощников, и он наставляет их относительно поместной церкви. В этих трех посланиях апостол занят двумя основными идеями, убеждением церкви и ее поведением. Внутри церкви должно быть правильное вероучение, друзья. Во внешнем мире церковь должна проявить себя добрыми делами. Например, в первом послании к Тимофею, в первой главе, нам преподана вера, вера церкви, ее учение. Во второй главе – порядок церкви. В третьей главе – церковные служители. Четвертая глава описывает отступление, отступление, которое должно прийти. А главы 5 и 6 говорят нам о обязанностях служителей. Итак, во втором послании к Тимофею, в первой главе апостол Павел говорит о бедствиях, бедствиях церкви, а во второй главе о ее деятельности. Потом в главах 5 и 6 следует отступление церкви и затем ее верность. В послании к Титу Павел придерживается той же темы. Первая глава говорит о церковном порядке, вторая глава о учении церкви, а третья глава о добрых делах церкви. Слушатели дорогие, церковь проявляет себя в тесном общении верующих, действующих как один живой организм, где каждый ее член исполняет возложенную на него Духом Святым жизненную функцию служения. Во дни апостола Павла общины христиан не имели специальных помещений, чтобы собираться вместе, но начали собираться в частных домах, кроме того, что они иногда собирались также и в синагогах, когда им разрешали. Дух Святой побуждал верующих заниматься не строительством домов, а устроением из себя дома Божия, в котором верующие являлись живыми камнями. К сожалению, сегодня мы видим такое явление, где люди, наоборот, устраивают не из себя дом Божий, а устраивают величественные, роскошные храмы, как будто там будет присутствовать сам Господь. Когда мы знаем прекрасное Священное Писание, что Бог не в рукотворенных храмах живет, Он живет в сердце человека. И вот, друзья, Дух Святой побуждал верующих заниматься не строительством домов, а именно устроением из себя дома Божия, в котором верующие являлись живыми камнями. Их собрания происходили в любом пригодном для этого месте. Даже временами они снимали общественные здания, как это было в случае с Павлом в городе Эфесе, где он, видимо, нанимал училище Тирана на протяжении 2 лет. Там он проповедовал, и многие приходили слушать его. Из них некоторые обратились ко Христу. Как раз из этих обратившихся людей в Ефесе организовалась замечательная поместная церковь. В других местах мы видим, что апостол Павел встречался прямо на природе. Слушатели, церковь – это не здание, это организм. Чтобы быть поместной церковью, церковь должна отвечать некоторым, конечно, требованиям, которые характеризовали бы ее как церковь Христову. Она должна иметь апостольский символ веры, и ее учение должно быть основанным на Евангелии. Вот что апостол пишет Тимофею: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Очень важно, чтобы церковь имела верное учение. Это верное учение находится именно в Новом Завете. И вот здесь снова апостол Павел обращается к молодому проповеднику, говоря: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Читаем в первом послании Тимофею, в 3 главе, 15 стих. Уважаемые слушатели, церковь, поместная церковь, состоит из верующих, которые являются членами тела Христова. Чтобы они могли функционировать, необходимо, конечно, руководство. Каждый из членов церкви получает дар от Духа Святого для служения. Но, кроме того, избираются служители в церкви на то или иное служение. Бог есть Бог порядка, друзья. Церковь есть порядок. Если там нет порядка, если там нет организации, это беспорядок. Мы знаем, что Бог есть Бог порядка, и говорит апостол Павел об этом. И в церкви должен быть порядок. Духовно здоровая церковь будет, конечно, отличаться добрыми делами. Это картина общего положения в поместной церкви. Она нуждается в руководстве. Из этих 3 посланий, слушатели, произошли 3 разные виды церковного правления, которые характерны 3 основным церковным деноминациям. Первая – это так называемая епископальная форма правления, где одному человеку или же нескольким людям вверено верховное правление. Например, Римо-католическая церковь называет этого человека папой. Православная церковь имеет патриархов. В других церквях они называются архиепископами. Английская церковь, например, англиканская, имеет также епископальное правление. Все эти церкви контролируются людьми, стоящими во главе руководства. Вторая форма, друзья радиослушатели, вторая форма правления известна как пресвитерианская. Пресвитерианская происходит от слова «пресвитер». Поместные церкви избирают их из членов определенных людей, которые называют старейшинами или диаконами, чтобы они были служителями и чтобы управление поместными церквями находилось в их руках. К сожалению, эти церкви объединены организацией, стоящей выше уровня поместных церквей, и эта организация призвана контролировать поместные церкви. Третий вид церковного правления стоит в крайней оппозиции к епископальной форме правления и называется конгрегациональной формой правления, то есть от слова «конгрегация» или же «собрание». Сюда входят конгрегационные и баптистские церкви. В них члены церкви делают решения и находятся в контроле жизни и деятельности церкви. Когда люди принимаются в члены церкви, они принимаются общим голосованием церковного собрания. Да и все, что относится к поместной церкви, решается волей большинства. Даже само избрание пресвитера или пастора тоже происходит именно таким решением, или же местного пастора из общей общины, или же из других общин. Вас, уважаемые слушатели, вас, возможно, удивит, как можно получить три различные формы правления из одних и тех же слов пастырских посланий. Слушатель, все это, конечно, делалось через различную, так сказать, интерпретацию этих слов или же толкований этих слов. Когда мы будем проходить эти послания, я, друзья, более подробно остановлюсь на этой, так сказать, интерпретации или на этих толкованиях. Для нас это очень интересно, так как помогает нам лучше разобраться в ныне существующих различных избирательных системах, например, не только в церкви, но и в государстве. Например, в Америке колонисты не хотели, чтобы ими правил король, потому что они не доверяли человеческой природе, а это значит, что они не доверяли и друг другу. Они, к сожалению, боялись отдать власть в руки одного человека. Но они боялись и полностью отдать власть в руки народа из-за той же причины их недоверия к людям. Хотя это и противоречило политической концепции, что массы не могут ошибаться, что, мол, голос народа – это голос Бога. Но я вам скажу, слушатели, что и эта концепция о безошибочных правлении народа, конечно, ошибочна и неверна. Мы найдем впоследствии, что любая форма правления не оправдает себя, если не найдется честных, порядочных людей, полностью преданных Богу, которые не станут упиваться этой властью, но будут жить для блага других и, во-первых, для Бога. Друзья, разбираемые нами послания предъявляют в общих чертах определенные требования для служителей в церкви, а это необходимость быть трезвым, иметь одну жену, быть некорыстолюбивым и тому подобное. Эти требования очень важны, друзья, очень важны для служения человека Божьего. Без этих требований церковь, конечно, будет разрушена изнутри. Эти требования необходимы как никогда раньше сегодня, слушатели, для нас, для наших поместных церквей. Но кроме них имеются более важные требования для служителей. Апостол Павел говорит, что служители должны быть духовными людьми, то есть преданными Богу, во-первых, потому что никакая система не будет действовать успешно, если люди во главе не будут соответствовать их положению. Сегодня это является проблемой как в политической, так и в церковной жизни. Когда мы избираем человека, он должен соответствовать его призванию и должен иметь руководительские способности тоже. Так что, слушатели, мы здесь будем учиться очень важным урокам в этом послании апостола Павла к Тимофею. Я бы сказал, что эти два послания, они являются одними из фундаментов, так сказать, для нашей церковной жизни. И вот Павел подчеркивает два главных аспекта по отношению духовного служителя. Он должен быть человеком веры, во-первых, и он должен мотивироваться только любовью. Если эти две черты характера не проявляются в его жизни, служитель не может функционировать в церкви, невзирая на все другие его способности. Конечно, как мы выше сказали, есть целый ряд разных постановлений о жизни такого служителя. И сегодня, к сожалению, многие эти качества не принимаются во внимание. Но, слушатели, как я сказал выше, главные аспекты для такого служителя, главным аспектом является человек веры и любовь. Если эти две черты характера не проявляются в его жизни, служитель, конечно, не может функционировать в церкви, невзирая на все другие его способности. Это значит, что его власть должна исходить не от него самого, а от Бога. Действительный слушатель, действительный глава церкви является Христос. Не какой-то организм, который высоко стоит, или же правитель, или же диакон, или же пастырь, или пресвитер. Нет, друзья, главой является церкви Христос, а Дух Святой есть тот, который ведет, который руководит и направляет жизнь церкви. Служитель не должен употреблять свою волю, но должен искать и приводить в жизнь волю Божью. Апостол Петр ясно писал, чтобы диакона и все служащие, пресвитера и пастора, чтобы не властвовали над паствою, но слушатели могли быть в самом деле служителями, то есть любовью служить Господу. Это значит, что человек такой должен быть человеком веры. Он должен мотивироваться в своих действиях и поступках только любовью. Его обязанность – это смотреть, является ли Христос главой церкви. Он должен научить людей верить, что главой является сам Христос. Форма правления, друзья, форма правления не имеет такого большого значения. Многое зависит от людей, которые заняты проведением воли Божьей. Вот что самое главное, друзья. Проводите ли вы волю Божью, слушатели, в исполнении? Пусть Господь поможет всем нам понять эту истину и принять ее, и начать служить Господу от всего нашего сердца. Слушатели, к сожалению, наше время неумолимо подошло к концу. Приглашаю вас на следующие и на все последующие библейские беседы. Распорядитесь своим временем так, чтобы эти 30 минут вы могли посвятить изучению Священного Писания. Вы мало что, а точнее сказать, ничего не теряете, а наоборот, приобретаете очень многое. Вы можете получить жизнь вечную в Иисусе Христе. Не упустите эту драгоценную возможность. Сам Иисус Христос приглашает вас, говоря через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он приглашает, и Он зовет. Он все еще ждет. Он всех принимает, тех, кто приходит к Нему с покаянием. Помните об этом, слушатель. С вами прощается с этой стороны эфира Александр Захария. Нас вы можете найти в 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метра с понедельника по пятницу. Всего вам прекрасного. До свидания.